Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», статьи Шамати, страница 527, 16 статья «День Творца и Ночь Творца». В маленькой книжке Шамати он находится на странице 37, в русском издании «Синяя книга», 49 страница. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе уроков. 16 статья «День Творца и Ночь Творца». «День Творца и Ночь Творца». Мудрецы сказали о том, что написано: «Горе вам, жаждущим Дня Творца! Зачем Он вам? Ведь это тьма для вас, а не свет солнца, а не свет». И приводят мудрецы в объяснение притчу о петухе и летучей мыши, которые ждали свет солнца. Спросил петух летучую мышь: «Я жду свет солнца, потому что он мой, а тебе? Зачем тебе свет?» Пояснение. Поскольку нет у летучей мыши глаз, чтобы видеть, что даст ей солнечный свет. Ведь наоборот, того, кто лишен глаз, свет солнца погружает в еще большую тьму. И постарайся понять эту притчу. Как можно видеть глазами в свете Творца, названном Днем Творца? И почему рассказана история о летучей мыши, лишенной глаз и остающейся в темноте? А также, что такое День Творца и Ночь Творца? И в чем разница между ними? Понятно, что для человека день — это когда восходит солнце. А День Творца — как узнать его? И узнай по раскрытию солнца, как свет солнца, восходящего над землей, мы называем день, а его отсутствие называем тьма, так и в духовном днем называется раскрытие Творца, а тьмой его скрытие. То есть, когда есть раскрытие Творца, и все становится ясно, как день, это называется днем, о чем сказано: «В свете дня поднимется убийца, убьет нищего и обездоленного, а ночью обратится вором». И потому ночью обратится он вором, что при свете дня становится ясно, как день, что за душами пришел он, что убийца он, и значит, можно спасти его душу. Так мы видим, что днем Творца называется состояние, в котором все ясно, как день. День Творца означает абсолютную ясность, что управление Творца и его управление миром происходит лишь добром и на благо творений. Например, когда человек просит Творца и немедленно находит ответ, получая желаемое, и во всех своих начинаниях успешен. Это и называется Днем Творца. Тогда как тьмой или ночью называется скрытие Творца, что вызывает в человеке сомнения в управлении добром с целью добра и появление чуждых духовному мыслей. Скрытие управления, ведущих к появлению у человека всех этих посторонних мыслей и мнений, и называется тьмой или ночью, когда человек ощущает, что весь мир покрыла тьма. И этим объясняется сказанное: «Горе вам, жаждущим Дня Творца! Зачем Он вам? Ведь это тьма для вас, а не свет». Если человек действительно ждет Дня Творца, он ожидает возможности идти верой выше знания, чтобы его вера была настолько сильна, будто он видит и понимает со всей ясностью и очевидностью, что Творец управляет миром, добром и с целью добра, но не желает человек явно увидеть, как Творец управляет миром, добром, с целью добра, потому что видеть означает перестать верить. Ведь вера может быть только там, где она не совпадает с разумом, а человек поступает против разума, это и называется верой выше знания. Таким образом, человек верит в то, что управление Творца миром доброе и с доброй целью. И хотя явно этого не ощущает, он не просит Творца дать ему увидеть разумом это доброе управление, а хочет остаться с верой выше знания. И он просит Творца дать ему такую большую силу веры, как будто он воочию видит своим разумом доброе управление Творца настолько, чтобы не было различия между верой и знанием. Такое состояние называется у желающих слияния с Творцом, называется День Творца. Если же человек ощутит это доброе управление как явное знание, то это ощущение, высший свет, наполнит его эгоистические желания, которые отдаляют его от Творца. А человек не хочет этого, ведь тогда выиграют его эгоистические желания, противоположные святости, которые против желания получать ради себя. Он же желает слияния с Творцом, которое возможно только при подобии свойств. Но чтобы было у человека желание к слиянию Творцу, ведь он создан совершенно противоположными свойствами, желаниями получать наслаждение только ради себя, необходимо достичь прямо противоположного своей природе. Но как же это возможно? Поэтому человек должен приложить немало усилий, чтобы достичь второй природы, желания отдавать. А уже с желанием отдавать, он в состоянии получать высший свет и не навредить. Ведь все нарушения исходят только из желания насладиться высшим светом ради себя. То есть, даже когда он совершает что-то ради отдачи, где-то в глубине таится мысль, что он получит что-нибудь взамен своей отдачи. Одним словом, не в силах человек совершить ни одного действия, если не получит за него какого-то вознаграждения. Он должен наслаждаться, и любое наслаждение, получаемое им ради себя, обязательно отдалит его от источника жизни и прервется его слияние с Творцом, ведь слияние определяется равенством свойств. А потому невозможно собственными силами совершить чистую отдачу без примеси получения. Поэтому для получения силы отдачи и обретения иной природы нужно, чтобы была у человека сила достичь подобия Творцу, когда бы стал он таким, как Творец, который дает и ничего не получает взамен, ни в чем не ощущая недостатка. Ведь он отдает не потому, что чувствует потребность в отдаче. Не дай Бог думать, что он будет ощущать недостаток от того, что некому отдавать, а надо воспринимать это как игру. То есть не потому он отдает, что ему это необходимо, а потому, что все это как игра. Как ответили мудрецы на вопрос одной знатной Матроны, что делал Творец после того, как он сотворил мир? Играл, сидел и играл с китом, Левиатаном. Ведь Левиатан, кит, и создан для того, чтобы играть с ним. И означает кит, Левиатан, слияние и соединение, то есть соединение Творца и творений. Это лишь игра, а не желание и необходимость. А разница между игрой и желанием в том, что все исходящее из желания является необходимостью, и если не получают желаемого, ощущают его недостаток, в то время как в игре, даже если не достигают чего-то, не считается, что этого не хватает. Как говорится, не беда, если не получил то, на что рассчитывал. Не столь важно, ведь желание получить это было лишь игрой, а не всерьез. Выходит, что цель совершенства в том, чтобы работа его была абсолютной отдачей, и не было у него никакого желания получить какое-либо наслаждение за свою работу. А это высокая ступень, поскольку так поступает сам Творец. И день Творца называется совершенством. Как сказано, померкнут утром звезды, ожидают они свет, но исчезнут, ведь свет является совершенством. А когда достигает человек другой природы, то есть желание отдавать, которое дает ему Творец взамен его первой природы, желание получать наслаждение, тогда с этим желанием отдачи способен человек работать на Творца в совершенстве. И это называется «днем Творца». Поэтому тот, кто еще не удостоился другой природы, дающей возможность работать на Творца, отдавая, но надеется, что удостоится отдачи, и уже приложил усилия и сделал все, что в его силах, чтобы получить в награду эту силу, тот называется ожидающим дня Творца, то есть ожидающим, чтобы его свойства стали подобны свойствам Творца. И когда наступает день Творца, он в великой радости от того, что освободился от власти желания получать ради себя, которое отделяло его от Творца. И сейчас он сливается с Творцом, а это расценивается им как достижение вершины. Тогда как тот, вся работа которого лишь для получения ради себя, наоборот, радуется лишь тогда, когда думает, что получит какое-то вознаграждение за свою работу. А когда же видит, что его эгоизм не получает никакого вознаграждения, становится грустным и безрадостным, и иногда даже возвращается к тому, от чего он отказался, говоря, что если бы знал заранее, то не отказывался бы. И тогда, если скажут ему, что его вознаграждение за занятие Торой и заповедями будет день Творца, то есть он получит отдачу, то он ответит, что это темнота, а не свет, ведь известие это приносит ему ощущение тьмы.
Так же, как и все статьи Шамати, эта статья является сложной. Очень сложный. И, конечно же, для современного человека эта статья тяжела, со всякими высказываниями из мудрецов, со всякими примерами. Творец проводит творение через очень длинный процесс в длинном спуске, в котором мы все находимся, неживой растительный животный. Уровни находятся в обязательном порядке, как говорит Баал Сулям, когда они опускаются и поднимаются вместе с человеком. Они тоже включены в творение. А человеческий уровень, этот уровень развивается постепенно также на неживом растительном животном и человеческом уровне в человеке, когда человек не знает, почему он живет. Но он живет, что же с этим делать? Так мы прошли тысячи лет нашей истории. А сейчас все приходим так, постепенно, не все вместе. Эти больше, эти меньше, эти более быстро, эти впоследствии. К тому состоянию, когда высший свет, Творец, вносит нас в новый период, на новую ступень, когда начинает закрывать нас во тьме, начинает поднимать в нас знания, вызывать на знания, что мы находимся в более широкой реальности, но не относимся к ней. То есть, он обязывает нас узнать то, что мы должны развиваться. И поэтому во всех наших занятиях в этом мире мы постепенно почувствуем, что мы в тупике, нет куда идти, для чего, почему, нет пользы. И все это как будто бы спускается, пока мы не чувствуем, что это все исчезает, пропадает мощность занятия человека в жизни. Ему не для чего куда бежать, нет больших наслаждений, которые его притягивают. Конечно же, это все является внутренним ощущением. И мир становится так все более и более темным, серым. Человек находится в развитии желания получать, и развитие желания приходит уже до нового уровня желания, когда он обязан начать почувствовать наполнение от Творца, от связи с Ним. Это является желанием получать, которое сейчас должно раскрыться в человечестве. Когда в желании получать уже в свойстве далец связанном с Творцом, или мы находимся противоположным ему, и тогда ощущаем тьму и зло, или же мы находимся близкими в уподоблении Творцу по свойствам, и тогда мы ощущаем свет, радость, добро. Мы еще не определяем то желание, которое в нас пробуждается и которое связано с Творцом. Но по той причине, что у нас уже нет такого интереса искать наполнений на нашем уровне. И мы начинаем стремиться к чему-то неизвестному. А каббалисты приходят здесь и желают помочь нам, потому что это именно то, именно то пространство, где раскрывается хинат-далет, желание получать, связанное с Творцом. Здесь человеку необходимо развиваться уже осознанным образом, когда он может ускорить собственное развитие, может самостоятельно подтолкнуть себя к развитию вперед, может заранее знать о цели и направить себя к ней. И поэтому приходит наука Каббала, и каббалисты раскрывают нам немного из нее. И тогда они объясняют. И тогда они объясняют, что здесь перед нами есть сейчас проблема. На самом деле это не проблема, это является хорошей вещью. Раскрытие совершенной природы, называемой Творцом. Раскрытие природы называется его общим законом, его отношением к нам, каким образом мы должны вести себя в ответ, чтобы мы вели себя не так, как на предыдущих уровнях развития находились бы, развивались бы без знания, каким образом и почему. Если мы смотрим на нашу историю на протяжении тысяч лет, но теперь именно природа Творца желает от нас нашего личного участия, чтобы мы были бы соратниками Его, чтобы мы осознали бы, узнали бы этот процесс. Мы достаточно выросли, теперь нам необходимо осознать этот процесс, осознать его самого, и наше развитие, оно сейчас может быть лишь при условии, что мы понимаем каждый из этапов. Это, скажем, как ребенок входит в первый класс, когда он переходит во второй класс, при том условии, когда он заканчивает этот первый класс, у него есть оценки, экзамены, и согласно этому он переходит во второй класс. У него есть некое количество знаний, он знает, как себя вести, он приобрел какое-то количество мнений и так далее. Так же и мы. То есть нам здесь необходимо развиваться осознанно, разумно, нам необходимо раскрыть управление Творца. То, что Он желает раскрыть для нас, кто Он и для чего мы, и почему Он с нами так поступает. То есть так же, как мы объясняем ребенку в школе, для чего этот мир и почему, насколько мы сами понимаем это. Но ему дают такой некий объем знаний. Здесь то же самое. А разница заключена в том, что если в нашем мире мы раскрываем ребенку знания о нашем мире, каким образом он себя ведет, мы можем действительно раскрыть для него Творца, управляющий всем силу, которая все исполняет, ту силу, которая, в общем-то, все окружает и наполняет, потому что он является ведь первым и последним, и нет никого, кроме него. И нам сейчас необходимо, так же, как и в первом, втором, третьем классах, так постепенно начинать, поступенчато начинать осознание Творца. И узнать его можно с помощью того, что мы его понимаем, а понимать его можно лишь при условии, если мы приобретаем ту же самую природу, если мы начинаем понимать, кто же он. Ведь Творец является полностью отдающим, он является добрым, творящим добро, находится в отдаче и в любви, нет у него никаких личных интересов. Он полностью направлен лишь на отдачу и на любовь. И мы этого понять не в состоянии, ведь наша природа противоположна этому. Желание насладиться ради себя, получать наслаждение, думать лишь о самом себе, что называется себелюбием. Мы ненавидим ближнего своего, желаем лишь использовать всех, воспользоваться всеми. Мы полностью противоположны ему, и поэтому у нас есть эта проблема при всем этом переходе из класса в класс, который мы сейчас должны произвести. Нам необходимо приобрести его природу для того, чтобы его понять. То есть нам необходимо измениться в соответствии с ним. В первом классе немножко больше, во втором классе больше, в третьем классе еще больше, в четвертом классе еще больше и так далее. То есть перед нами есть 10 классов, как бы. И мы таким образом должны поступать. И так же, как ребенок в школе, его обязывают учиться, ведь иначе он получит какое-то наказание, и на него будут давить. Так же и Творец с нами поступает, когда в нашей жизни мы начинаем ощущать сейчас просто растерянность, отсутствие всяких целей. Вопрос, для чего же я живу, почему и как. То есть, абсолютно иное отношение к жизни. И это, в общем-то, необходимо понять, что это таково его управление проявляется сейчас для того, чтобы обязать нас все больше и больше узнать и понять его согласно закону, называемому закону уподобления по свойствам. Насколько мы приобретем его природу, настолько мы почувствуем, поймем его и насколько мы будем ощущать себя плохо в своей жизни, почувствуем, что на самом деле жизнь является хорошей. Потому что то, что он сейчас портит нам жизнь, он не портит нам жизнь. Он просто больше раскрывается нам. Он сейчас все больше и больше раскрывает себя. И в мире сейчас раскрывается сила отдачи и любви. А мы, поскольку мы противоположны ему, ощущаем себя плохо, и мир становится более плохим. Нет ни от чего наслаждаться, потому что раскрывается отдача и любовь, а я не могу наслаждаться любовью и отдачей. Но если только я сам буду являться этой самой любовью и отдачей, буду совершать те же самые действия, как и Творец, то тогда я буду наслаждаться. Если я так поступать не буду, то будет абсолютно противоположное состояние. Буду ощущать себя во тьме, и не хочу отдавать и любить. Естественным образом я желаю лишь заработать ради себя, наполнить самого себя всяческими наслаждениями в прямом виде. И поэтому есть то, что называется день Творца и ночь Творца, когда от Творца приходит раскрытие с его стороны, а мы ощущаем это как ночь. И тогда приходят к нам каббалисты и говорят, что вы начали новый этап. Вы сейчас вошли в школу Творца. В школу Творца. Сейчас он приходит, чтобы научить вас узнать его, узнать об этой самой жизни, в которой он находится. И то, что вам кажется ночью, это лишь по той причине, что природа, с которой вы сейчас приходите, она противоположна ему. Поэтому давайте начнем от класса к классу, от этапа к этапу менять природу. Когда в соответствии с тем, что вы будете приобретать веру, то есть свойство отдачи и любовь к ближнему, над всем тем, что было до того, что называется вера выше знания, то есть отдача выше получающих келим, в соответствии с этим вы начнете раскрывать абсолютно новое восприятие жизни, новые цели в жизни, потому что прежде жизненной целью являлось то, насколько можно больше получить и насладиться от этого. А теперь вдруг вы раскроете, что существует совершенно противоположная жизнь, когда можно отдавать и наслаждаться этим. И если в получении вы всегда находитесь в спорах и в конфликтах с другими, и вы ограничены, и никогда не способны получить, чтобы по-настоящему насладиться этим, то именно в отдаче, если вы отдаете, вы можете наслаждаться отдачей в неограниченном виде, потому что на это никогда не было сокращения. И вы вообще постигаете неограниченную жизнь, неограниченную ни временем и ни местом. Вы ощущаете тот статус, в котором находится Творец, и поэтому для этого существует эта школа, эти этапы, в которые сейчас входит все человечество, и это нас всех готовит. Этот процесс является очень хорошим, таким особым, Но нам необходимо, как говорит Бааль Сулам, понять, что здесь происходит психологический переворот, когда нам необходимо лишь осознать, что же с нами происходит, что сейчас с нами происходит, когда Творец, когда Он раскрывается нам, у нас нет выбора, ведь мы не властвуем над этим, как над всеми историческими процессами. Нам сейчас необходимо лишь отождествить себя, согласиться, принять эти вещи, насколько можно быстрее понять, что последующие этапы, они ведь ради нашей собственной пользы, в соответствии с этим, хотя бы немножко послушать и услышать то, что происходит, и мы вдруг поймем, что здесь есть очень хороший подъем и очень особое целетворение, к которой мы приходим и становимся настоящими людьми, подобными Творцу. И все это происходит с помощью того, что приходим к ночи Творца, и от ночи Творца ко дню Творца, и превратить ночь в день, все это зависит лишь от нас. Если Творец раскрывается, и мы являемся противоположными Ему, мы ощущаем таким образом нашу жизнь. Ведь вся наша жизнь — это Он, поскольку ведь Он наполняет весь мир. Вся эта самая сила, раскрывается немножко сила отдачи, мы сразу же ощущаем тьму. Приходят всякие проблемы, войны, падения, разбиения различные, кризисы. И в соответствии с этим мы готовы немножко отождествить себя с той самой силой, которая скрывается, тоже быть немножко близкими к ней в отдаче. И вдруг мы сразу ощущаем, что все успокаивается, вместо ночи все становится днем, светит, можно наслаждаться, можно быть более здоровыми, уверенными и так далее. Таким образом, мы сейчас, в общем-то, будем продвигаться от того, что Творец проявляется нам, становится плохо, мы начинаем приближаться к Нему, пока не находим путь, согласно советам каббалистов, и начнем приближаться к Нему, когда мы придем к какому-то раскрытию, когда мы найдем ответ на вопрос, почему, для чего и зачем, то снова придет вторая волна, он раскроется немножко еще, и снова мы почувствуем себя немножко хуже, и снова нам надо будет исправлять себя в уподоблении Ему, и нам будет снова хорошо. И так будем мы проходить этап за этапом, как и сына Израиля в пустыне, по пути из Египта в землю Израиля, зло немножко раскрывается каждый раз, и они исправляют себя и продвигаются. Творец раскрывается, это называется, что они продолжают идти по Синайской пустыне по направлению к земле Израиля, снова ощущают себя плохо, снова должны исправить себя. И так, этап за этапом, в таком вот походе, мы и приходим к целетворению. Поэтому перед нами есть очень хороший период для всего человечества. И мы, те, которые понимаем это, слышим это, должны это осознать и помочь всем, насколько можно быстрее войти в этот первый класс, в котором человечество находится. Вся эта школа называется днями Машиаха, периодом Машиаха, когда мы переходим от получения, от природы получения к природе отдачи. Это называется Машиах. Машиах, то есть он вытягивает нас из свойства получения к свойству отдачи. И насколько мы поможем друг другу, каждый должен помочь другому, и тогда мы и придем к хорошему и доброму результату. Да, пожалуйста.
Ученик из Петах-Тиквы спрашивает, как это можно объяснить, жалобы на первых мудрецов?
Это означает, что человек сожалеет вообще, что он начал что-то хорошее и возвращается к козлу. Скажем, он пришел сюда, послушал, сейчас все нормально. Ты сейчас послушал эту статью, приходишь домой и думаешь, ну, все это, мне кажется, глупостью. В любом случае, я, может быть, преуспею в чем-то там другом, в каком-то бизнесе в этом мире. И это называется, что он отрицает первичные убеждения. То есть он сожалеет вообще, что сюда пришел. Это и означает. Да, пожалуйста.
Я бы хотел заострить вопрос. Вот эта тема, о которой вы говорите, о состояниях, где вы говорите, управляют силой добрый, творящий добро, это состояния непростые. В конце концов, чтобы прийти к полному осознанию, тебе требуется заняться отдачей. Сейчас вы не знаете, как заняться отдачей. И больше того, даже если ты что-то делаешь вроде бы в отдаче, и ты даже думаешь, что это так, но это не отдача. То есть, если я правильно понимаю сам процесс, в процессе, когда я уже занялся тем, что я думаю, что это добрый творящий добро, я думаю, что это не отдача. Это естественно должно прийти. Ведь если я начинаю думать и оценивать, вы, как вы говорите, вот сейчас в школе, сейчас я сделал отдачу, не делал, я теряю возможность отдавать. То есть я должен отказаться, и это само придет.
Продолжай. Ну, что я тебе скажу? Хороший мальчик.
Я прав?
Ты прав на 100%. Очень здорово, что ты стараешься думать, не думать. Может быть, да, может быть, нет. Ну, очень хорошо.
Спасибо.
Да, вон там он. Пожалуйста, пожалуйста, налево, направо, неважно куда.
Можно вдвое. У меня еще в желании получается, мне одного мало. На разных этапах развития человека, скажем, на этом этапе я понимаю то, что вы говорите. Что такое получается, хотя я этого еще не ощутил.
Нет, я сейчас, я лишь сказал, что находится как будто бы перед нами, в каком историческом периоде мы сейчас находимся. Я не рассказывал именно о нашей внутренней работе.
Мы не можем этого пока пережить, мы не пришли, я не пришел. Но я говорю, что на этапах продвинутых, когда ты уже постиг, в постижении, на этапах до постижения вы говорите это одинаково. Но чем выше мы поднимаемся в постижении, приходим все выше, все равно мы ощущаем раскрытие Творца такое, что тебе тяжело. Творец раскрывается, а тебе тяжело. Я понимаю вследствие различия.
Ну, скажем...
Вот об этом вопрос. То, что сейчас я понимаю. Мне это кажется очень логично, я еще не там. Я говорю, когда ты уже постиг, в постижении, ты уже понимаешь, где ты. Ты уже понимаешь, что ты продвинулся по этим этапам. Почему все еще это ощущение трудное?
Кто тебе сказал так? Нет. Ты можешь пройти все эти этапы очень просто и красиво. Это зависит от того, насколько ты воспринимаешь это правило и участвуешь в этом. Перед тобой находится группа, учитель, книги, место, в котором ты можешь просто перевернуть себя очень хорошим образом и очень быстро, но лишь при поддержке группы. В этом заключается проблема. Если ты правильным образом используешь группу, ты в состоянии почувствовать, что ты находишься просто в таком хорошем приключении, и все. И даже в начале этого. А затем, конечно, впоследствии ты у тебя появляется опыт, когда раскрывается тебе Творец, ты ощущаешь, что это не является добром, потому что он раскрывается как ночь, он проявляется как противоположный тебе. Но ты понимаешь, почему это так приходит? Ты оправдываешь эту ночь, потому что тьма засияет как свет. Это неправильно, что ты постоянно страдаешь и получаешь то, что мы, скажем, читаем в Торе, каким образом они постоянно там плутают по пустыне, и у них возникают всякие проблемы. Я согласно рассказу, так слышится, но не то, что человек, раскрывающий это, он страдает. Он не страдает, он видит это именно в качестве лечения, он рад этому. Он совершает все это в радости. И поэтому он называется праведником, ведь он оправдывает весь этот процесс. Для него это является жизнью. Настолько, что он не желает, чтобы это вообще кончалось. Он желает, чтобы каждый раз эта тьма раскрывалась бы еще раз. Потому что он подготавливает себя уже к этому раскрытию. Нет, это не так. Но главное продолжать. Вот как он. Продолжайте. И... жизнь обучает, конечно же, человека. Вы говорили о том, что Творец показывает нам силу отдачи, показывает нам примеры этой самой отдачи. Теперь отдача, которую я раскрываю в группе, во внутренней группе, в которой мы работаем, является ли это та сила, с помощью которой Творец раскрывается нам в группе, или нечто дополнительное?
То, что ты раскрываешь в обществе, в группе, это раскрываешь ты. Это не то, что ты не можешь сказать, то, что раскрывается свыше, и то, что ты раскрываешь сам, это разные вещи. Постепенно ты поймешь, насколько ты ошибаешься, насколько ты прав и так далее. Да?
Я хотел бы задать вопрос. В чем разница между духовным и психологическими этапами? Раб все время рассказывает о различных этапах. Когда я узнаю, в чем у него проблема, духовная или психологическая? Психологическая проблема...
Психологические сложности — это уловить, поймать себя и обязать себя относиться к тому, что происходит, что это направлено на тебя извне. Это вопрос психологический. Относительно тебя это чисто психологическое явление. Затем все увязывается вместе. Но пока ты можешь осознать себя и сказать то, что происходит сейчас. Ну, скажем, я принял лекарство, и это лекарство запутало меня. И я чувствую, есть я и нечто во мне, путающее меня. Есть такое раздвоение личности. Я... И я пьяный, например, одурманенный. Я чувствую, что это я, и кроме этого есть что-то во мне такое, находящееся в состоянии неполного восприятия, неполного владения собой. Но для нас самое главное — владеть собой и понять, то, что со мной происходит в разуме, в сердце, вообще во всей моей жизни — все это Творец наполняет меня, управляет мной и играет со мной. Что я должен делать? Я нахожусь в этом внутреннем наполнении, в разуме и в сердце, от Него. Но Он мне дал эту точку, только ее, уловить это состояние мое и сказать, это идет от Него. Как бы я нахожусь в этой точке, вне себя, и говорю, а ты знаешь, все, что ты думаешь, все, что ты ощущаешь, от Него. Как ты сейчас можешь подняться над этим? Подняться над этим состоянием. Очень просто. Потребуй. Потребуй от Него, чтобы Он изменил в тебе природу. Он дает тебе необходимые условия, чтобы ты от Него попросил, чтобы Он изменил в тебе природу. И все. Он каждый раз дает тебе внешние условия, новые. А ты должен потребовать от Него, чтобы Он изменил в тебе условия внутренние, чтобы они были в подобии Ему. Как, скажем, мы входим в некое место, там, где давление, температура и другие условия не соответствуют тому, что мы можем выдержать. Тут ничего не поделаешь. Мы нуждаемся в нашем случае только в одном. Обычно мы желаем изменить окружение, а здесь должно быть изменение психологическое в том, что мы не меняем окружение. Мы начинаем понимать, что окружение невозможно изменить. Давление, температура, тепло, все то, что, куда мы вошли, в некое место, место нам не дано изменить. Но дано нам изменить возможность только себя, чтобы мы соответствовали этому месту. Тогда нам в этом будет хорошо. Это изменение психологическое, изменение восприятия в нашей жизни. Мы сегодня желаем все время изменить природу, устроить весь мир в соответствии с нашим духом. А мир сейчас не изменится. Это новое управление, мир сейчас требует от нас, Творец, управляющий этим, требует от нас, чтобы мы начали меняться в направлении сближения с Ним. Поэтому я говорю, вот этот новый подход – это изменение психологическое. Теперь, с этого момента и далее, если я думаю, а как я могу изменить себя в соответствии с новыми условиями, которые раскрываются сейчас? Тьма спускается на мир, все запутано, сокращено, я не знаю, что, где и как, все меня пугает. Это мы скоро раскроем все эти вещи в мире. Все человечество. Это то, что объясняет нам наука Каббала. А изменение от того, чтобы требовать изменения внешних условий, на то, чтобы требовать изменения внутреннего в нас, вот это я называю изменением психологическим. Да.
Но есть такое большое количество людей, у которых есть всякие проблемы, они ходят на психологические, ходят к психологу или проходят здесь какой-то духовный процесс. У людей многие проблемы с депрессиями, люди таблетки пьют. Когда я должен знать, когда мне необходимо идти к психологу, это поможет мне, не мне лично. Вопрос в том, когда я могу понять, что я должен заниматься проблемами этого мира, потому что это мне не позволяет прийти к какой-то духовной работе. Кто сказал тебе, что...
Кто вам сказал? Люди, которые идут в Каббалу, все еще идут к психологу?
Да. Они не могут выйти из дома, потому что у них депрессия. Именно так, или месяцами.
Но я знаю, есть такие люди, их много в мире. Депрессия – болезнь номер один в мире по ее мощи, по... тому, насколько она широко распространена в мире. Ну,
советуете ли вы такому человеку?
Я могу посоветовать только одно. Свет, возвращающий к источнику. Его я рекомендую. Ничто, кроме этого, не поможет. Никакой психолог в этом не поможет, потому что Творец тебе раскрывается в обратном виде. Если бы мы были как маленький человек, и передо мной раскрывался бы мир, в слоях моего эгоизма. Номер один, два, три. Это растет эгоизм. Пишем «эго». Растет все больше и больше. Ну, так я должен был бы в соответствии с эго развиваться. Как я уподоблю себя миру, который стал более современным, в технике, в технологии, изменения в общественных отношениях, во всем другом. Вот так мы развивались в течение нашей истории. Пишем «История». Так, теперь мы пришли к состоянию. Четвертая стадия. Четвертый этап, он особый, чрезвычайно особый. Здесь развивается не эго, раскрывается Творец. Ты можешь сказать, что эго тоже, но это уже абсолютное отличие, отличие в реальности полное. Что это значит? Прежде природа, вот этот же самый Творец, обязывал тебя, чтобы ты рос, ты стал все более и более умным, все умнее, все более знающим, властвующим. Развитие. Теперь он от тебя не требует развития. Ты завершил все развитие в этом мире. Тебе больше нечего делать, действительно нечего. Люди уже раскрывают отсутствие интереса к тому, чтобы раскрыть что-то новое. Ты видишь в науке, что делается. Все это затухает, гаснет, все эти исследования Вселенной, все это потихоньку завершается, исчерпало себя. Сейчас, наоборот, раскрывается Творец. Новая природа раскрывается. И здесь мы уже должны идти иным образом. Не поможет нам, если ты со своим эгоизмом начнешь углубляться в новый этап. Ты только повредишь себе. Ты должен понимать, тенденция совершенно иная. силой, эгоизмом, всякими своими премудростями, наукой, техникой, ничто тебе не поможет. Ты вдруг обнаруживаешь, я нахожусь в состоянии, что все, что я выстроил, все, что я создал в этом мире, все это перестало работать. Все мои цели, все деньги, почести, власть, знания, семья, образование, культура, все эти вещи вдруг теряют свою ценность, вдруг пропадают. А темнота, которая раскрывается, это депрессия, о которой ты говоришь, бессилие раскрывается потому, что Творец раскрывает. Раскрывается сила, пишем, сила отдачи. Это то, что раскрывается. А ты в нем ощущаешь, в этой силе отдачи, что тебе не хочется. Он нейтрализует в тебе все твое желание. Ты понимаешь, это как ребенок, который мечется из угла в угол, хочет играть, и вдруг ты говоришь, нет, ты должен действовать в отдаче, ты должен любить кого-то. Иди займись своей маленькой сестренкой или чем-то в этом роде. Даешь ему какую-то работу или возлагаешь обузу против его природы. Так жизнь у него черная. Он немедленно, нет у него горючего действовать. И, конечно, они сидят дома и месяцами не могут выйти из дома. Ты думаешь, это малое число людей, это масса людей в мире. Самые популярные лекарства — это антидепрессанты. Это ясно. Есть, и как результат, масса болезней, идущих как результат подавления природы.
Если у нас какой-то механизм во внутренней группе, который может помочь решить людям их психологические проблемы, кто-то может прийти к людям домой, помочь, поддержать.
Ничего. Мы можем только посоветовать им свет, возвращающий к источнику. Это лекарство. Я пока не нашел, как облачить ее в какую-нибудь таблетку, чтобы человек проглотил ее. Да.
Я понимаю, что, в общем-то, самая важная вещь — это связь между нами. В настоящий момент. Постоянно.
До конца исправления мы все время будем чувствовать, насколько все это вещь единственная, которую мы должны укрепить. Так.
То, что мне тяжело понять. Когда я пытаюсь понять вещи у меня внутри, где это находится, проявляется во мне, где я это ощущаю в себе. Что означает «между нами»?
Между нами — это между точками сердца.
Что это? Это ни о чем мне не говорит.
Постарайся представить. Это новый мир твой. Ты должен к нему прийти. Это четвертая стадия, вот эта. И ты должен ее раскрыть.
Как? Попросить?
Просить и требовать, и работать над этим. Тогда ты раскроешь все эти... Открытие приходит под воздействием света. Свет тебе должен раскрыть это состояние. Посмотрите, то, что вы спрашиваете, я с уважением отношусь к этому. Задавайте вопросы, но поймите, что это та психологическая помощь, которую я оказываю. Это вам не изменит ничего. Вы думаете, тем, что вы вот сейчас услышите всякие мудрые ответы, это вам поможет? Следующий миг следом ты воспользуешься советом и изменишь свою жизнь? Конечно, нет. Все это крутится только в соответствии с твоим ощущением себя в группе. Что мы сейчас раскрываем на этом четвертом этапе? Раскрывается, пишем, разбиение килим. Килим, разбиение. Или в скобках душ. Разбиение килим или душ. то, что раскрывается сейчас. Сейчас раскрывается. Насколько люди взаимосвязаны, пишем, насколько люди взаимосвязаны и насколько они ненавидят друг друга, насколько они находятся в разбиении. Два этих явления сейчас раскрываются, и это главное. Раскрывается разбитая система, которую надо исправить. И насколько мы будем действительно связаны и захотим быть еще сильнее связаны, это то, что мы здесь связаны, так оно раскрывается свыше, что мы все взаимосвязаны и мы друг друга ненавидим. Давайте со своей стороны сделаем так, чтобы мы были связаны и чтобы были любящие. Если мы вот так сделаем со своей стороны, то все, вся жизнь будет райский сад. Мы войдем в эту систему, как в мир бесконечности. Продвинуться в ней — это то, что нам необходимо. Это очень просто. Да, Давид.
Вы говорили о том, что мы не изменим мир. Есть люди, которые в своей повседневной работе, скажем, такие как я, занимаются различными группами людей. Одна из программ, которой занимаюсь, это поднятие жизненного уровня в различных районах города. И скажем, для того, чтобы помочь людям поступить в университет после 30...
И чем это им помогает?
Без аттестата зрелости.
Получают профессию.
Они приобретают профессию, и они, заработок у них растет, и поэтому уровень доходов в этом районе возрастает. Обычно приходят такие общественные деятели из разных районов, и затем они остаются жить в этом районе, и так показывают исследования. И они улучшают состояние общее в этом районе, или они там занимаются политикой, или же они умеют требовать всяких улучшений общественных от муниципалитета. Теперь я изучаю каббалу. Вы сказали, что мы не изменим мир. Я знаю, что в материальном все эти программы, они помогают. А с другой стороны, я думаю, ведь я живу в какой-то раздвоенности, как будто я их кого-то обманываю.
Почему ты их обманываешь? Потому что твое занятие — делать добро в мире, а Творец делает зло в мире. В этом проблема. Между вами тут непонимание?
Нет, я совершенно не уверен, что Творец хочет совершить зло в мире.
Но ведь его действия противоположны твоим. Что делать?
Тот факт, ведь это факт, что он посылает таких людей, как я, которые занимаются и помогают людям.
Так в чем вопрос?
Вопрос простой. Я живу в какой-то раздвоенности. С одной стороны, я знаю, что это не то, что вообще улучшит истинное состояние, духовное состояние общества.
Вопрос в чем? Что тебе делать? Продолжай работать, чтобы зарабатывать. Твой район от этого не станет лучше.
Как я изменю свое внутреннее состояние? Чтобы я не думал, что я им не помогаю, как будто
тебе может помочь. Ты не можешь помочь каждому человеку в каждом состоянии. Мы должны помочь. И, конечно, тут не насмешка. Это очень серьезная работа, то, что ты делаешь. Очень уважаемая. Из всех видов деятельности нашей Ирии, я думаю, это самое уважаемое, то, что ты делаешь. Я не говорю, в каком городском управлении ты работаешь. Это понятно, что это относится ко всем. Что я хочу сказать? Мы должны помогать людям меньше страдать. Мы должны помогать даже физически, даже в любом виде, нет сомнений. То, что Творец осложнение в мир вносит, но мы людям должны помочь быстрее понять, почему это приходит так, как к этому относиться, как это принять хорошо, как вместо темноты воспринять это как свет. То, что ты делаешь, не противоречит тому, что делает Творец. Вы не находитесь в противоположных видах деятельности. Вроде бы твой план и его план противоречат. Нет. То, чего не достает, но это не достает, не твоя роль. Тебе запрещено этим заниматься в рабочее время. Тебе надо объяснять людям, почему же они страдают. А то, что идут учиться, занимаются самоусовершенствованием, прекрасно. Я всем своих учеников заставляю пойти, получить хорошую профессию, учиться. Вчера у нас на крыше вечером был вечер холостяков и незамужних женщин. 300 человек, мужчины и женщины, хотели познакомиться, создать семьи, дал им беседу, провел с ними, чтобы пробудить их. Я очень рад, что это происходит. И, пожалуйста, пусть происходит больше. Мы должны помогать людям, но помочь еще более. Этим ты спрашиваешь так: что мне с того, что я их посылаю в университеты, они становятся более образованными, уровень в районе поднимается, уменьшается уровень преступности, других вещей, люди становятся более интеллигентными, тонкими. Что с того? С этого есть все-таки некая готовность у человека гораздо быстрее понять, даже над всем этим, что его жизнь не улучшается. Он гораздо быстрее, после всех этих изменений, которые он пытался сделать, гораздо быстрее поймет, что здесь есть еще один фактор, к которому надо относиться по-новому. Другой фактор. Творец от него требует измениться во внутренней его части, в сути своей. Да, пожалуйста.
Я понимаю, что для того, чтобы раскрыть Творца, необходимо приобрести вторую природу.
Как он? Это закон природы. Это называется закон подобия свойств. Я слышу в ухе те волны, которые соответствуют моему уху. Вижу те волны, которые соответствуют моему глазу. Вот так устроено во всех, все мои органы чувств. Я могу различить только те вещи, которые соответствуют моим 5 органам чувств. Я могу различить, осознать, познать Творца. Для этого мне нужны те свойства, такие, как Он. Свойства во мне, которые разовьются и будут как Он, они называются душа, моя душа. И тогда я должен приобрести это новое желание, желание отдавать, желание любить. Это называется душа в человеке, божественная часть в человеке. Это часть во мне, которая будет как он. И в этой части я смогу понять его, ощутить его, так же, как я вижу и слышу.
Мой вопрос в том, для того, чтобы приобрести эту вторую природу, может быть, стоит как бы сыграть в игру, как в театре.
Верно, правильно. Это то, что мы стараемся сделать в группе. Мы объединяемся друг с другом в том, чтобы помочь друг другу, знать, что только вместе мы можем преуспеть. Мы должны быть в объединении, в поручительности, в объединении, в любви, чтобы раскрыть между нами Творца. Что значит между нами? Раскрыть Творца, свойства отдачи и любви. И там мы почувствуем, когда мы почувствуем это свойство, которое находится среди нас, мы ощутим источник, а это Он Сам.
Спасибо.
Да.
Я хотел бы спросить, как я превращаю все свои знания в чувства. Мы изучаем это, но ведь нужно превратить все это в ощущение. Как я превращаю все это в ощущение?
Начни совершать действия не от разума, не от знаний, а своими действиями ты придешь к чувству.
Спасибо.
Прекрасный вопрос и ответ на месте.
Здравствуйте. Статья говорит об игре и желании.
Да.
Он говорит, что если мы не будем в этом, то не придем к отдаче.
Мы и в нашей жизни так. Когда мы прекращаем играть, мы прекращаем развиваться. Погляди на детей. Как, чем меньше они играют со временем, о, все, он уже стал взрослым, все, ничего с ним больше не происходит. Он прекращает развиваться.
То есть мы должны развивать тему игры.
Да.
Вопрос в том, как мы это делаем. И немножко пару советов, как это делать ежедневно.
У тебя есть группа. В группе ты развиваешь игру. Мы, о чем мы говорили, вот здесь есть сила, которая раскрывается и показывает нам, что мы находимся в разбиении килим, в разбиении между нами. Что делает Творец? Смотри, давай изобразим это, может быть, иначе.
Мы находимся в состоянии, называемом Адам Ришон. Это та система, которую он создал. В этой самой системе мы находимся связанными друг с другом железными цепями, и это не изменяется. Это так же, как и в нашем организме. Есть связь между всеми. Теперь, эта самая связь, она существует, а когда есть связь, в общем-то, та связь, которая здесь присутствует, она называется миром бесконечности. Когда есть связь и свет Эйнсов, свет бесконечности. И это состояние, оно существует. Теперь посмотри. Представь себе над этим миром бесконечности, где все связаны вместе, все связаны в любви, и в бесконечном свете, то есть наполнены. Это райский сад, Ган-Эден, это мир бесконечности. И мы находимся в этом состоянии. Теперь представь себе, что над этой формой, я кладу вот, ты видишь, некую вещь, которая... Она портит всю эту форму, и еще портит, и все больше, и больше, и больше портит до таких вот 125 пластов, когда после последнего пласта мы находимся вот здесь, наверху, после последнего этого пласта, и мы вообще не ощущаем все эти нижние пласты, когда мы... И тот пласт, на котором мы находимся, называется этим миром. И вот на этом в этом последнем пласту мы испортились связи между собой. Не как мы были вот здесь в мире бесконечности, но настолько стало плохо, что мы просто ненавидим друг друга, не связаны друг с другом, просто разделены, разбиты. И это является нашим состоянием. В этом последнем состоянии Творец желает вернуть нас к хорошему, доброму состоянию, светлому, чтобы мы через все эти пласты, через все эти фильтры, через все эти миры, которые называются скрытиями, чтобы мы вернулись бы назад в мир бесконечности. Поэтому Он пробуждает нас. Он пробуждает нас прежде всего в нашем эгоистическом развитии, чтобы мы стали бы более понимающими, более ощущающими, более управляющими миром и жизнью. Когда мы достигли уже состояния, когда мы, по сути, уже... Ну, пришли к какому-то, скажем, развитию, сварились уже пригодны для чего-то. Теперь для того, чтобы продвинуть нас далее, ему необходимо продвинуть нас качественным образом, то есть в том виде, который сейчас называется уподоблением с ним по свойствам. То есть нам достаточно уже нашего продвижения эгоистическим образом. Теперь мы должны продвигаться в соответствии с ним. То есть в видах желания, не только просто так вот в большем желании, как мы развивались на протяжении всей истории. Поэтому наш этап является таким вот особым этапом. Да, пожалуйста.
Мы читали статье, что вера против разума.
Да.
Почему у одного человека есть сила идти верой против разума, а у других нет? Почему так происходит?
Это ложь. Ложь? Ни у кого нет сил идти против разума. Ни у кого. Я — это желание получать, которое управляемо разумом. Однако, если я изменю разум, тогда я буду вести себя иначе. Я могу просто прыгнуть с крыши, но если я решаю, что у меня нет выбора, я должен прыгнуть. И все. Я могу сделать любую вещь, лишь при условии, что мой разум с этим согласен, когда у меня нет выбора. Или же, может быть, это является чем-то лучшим, а против разума я не в состоянии поступать.
То есть мы должны приобрести духовный разум?
Это означает, что мы должны попросить сверху, чтобы нам дали бы возможность работать с иным разумом, с разумом отдачи, а не с разумом получения. Это иная природа, которая приходит к нам лишь с помощью высшего света. Он отдает и воздействует на тебя, и тем самым изменяет в тебе всю твою внутреннюю программу, все твои основы, а не то, что ты можешь самостоятельно совершить это с помощью какого-то изменения или какой-то премудрости. Ты ничего не сможешь сделать, поэтому говоришь, что один преуспевает, а другой нет. Это неправильно. Никогда и никто. Нет такого в жизни. Нет такого в истории вообще. Лишь высший свет, который создал желание получать и управляет, и может при воздействии его на желание получать изменить его. Лишь высший свет. Теперь то, что происходит, когда действительно тебе необходимо потребовать от высшего света, чтобы он совершил бы эту работу, как ты можешь потребовать? Для того, чтобы потребовать от него, тебе необходимо вооружиться более сильной, большей силой, чем та, которая у тебя есть сейчас. Для чего? Почему у меня нет силы, чтобы я сейчас пришел бы, покричал бы, потребовал бы, чтобы он изменил бы во мне эту природу? Потому что если ты потребуешь сейчас изменить твою природу, ты потребуешь это эгоистически. Я хочу вместо этих свойств находиться в других свойствах. Как ты можешь действительно потребовать изменить твою природу от получения к отдаче? Если ты проводишь твои требования через группу, здесь у тебя есть работа. Здесь находится вся эта игра и все это упражнение, когда ты стараешься принизить себя, отменить себя по отношению к товарищам, прийти к ним к полному поручительству, и тогда... Это тоже не то, что это присутствует просто в группе между этими людьми, но между этих людей ты раскрываешь, видишь, ты раскрываешь более высший пласт, тот, где вы находитесь вместе. Ты играешь, как будто бы не в группе, которая разбросана, не во всех этих душах, которые так разбросаны, как ты их сейчас видишь, но ты играешь с ними, как будто бы ты находишься в более внутреннем пласту, где вы связаны друг с другом. Это в этом заключена игра. Давайте поиграемся. Представимся, мы такие вот хорошие ребята, что мы связаны все вместе, находимся все вместе. Тем, что ты желаешь, чтобы так произошло, этим самым ты вызываешь на себя воздействие света, ведь ты хочешь быть более связан, ты хочешь, чтобы этот свет любви и отдачи пришел бы и изменил тебя, тогда этим самым ты и вызываешь на себя свет. Таким образом, когда ты приглашаешь этот вот свет с помощью этой игры, ведь это игра, да, действительно, правильно, но это на тебя воздействует таким образом, что ты начинаешь желать этой силы отдачи, и тогда ты начинаешь лично требовать, чтобы это так произошло. То есть через группу ты постоянно проводишь все эти вещи через группу. Потому что и цель твоя, она ведь находится в группе. Группа — это не какое-то второстепенное средство. Все это сосредоточено и принимается в ней. Именно там ты и постигаешь все. Также и Творца, который в тебе проявляется, раскрывается тебе. Да.
Мы изучали, что раскрытие свойства отдачи у нас выглядит как мрак, темнота. Должны ли мы желать достичь этого состояния или нет? Желать, молиться, достичь этого состояния тьмы или нет?
Это уже очень продвинутая форма. Попробуй. Называется, что я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. То есть, если человек пытается идти вперед в хорошей такой связи с ближним, с группой, и тем самым он, в общем-то, ускоряет время, ускоряет свое развитие. Нет у него другой возможности. Не то, что я там ищу эту тьму и бегаю в поисках этой тьмы. Мне необходимо все более и более быть связанным с другими. Постараться, насколько это возможно, и в той мере, в которой я подготавливаю себя, приходит эта самая тьма.
Но это пугает немножко.
Если ты себя подготавливаешь себе заранее, то это абсолютно не пугает.
Спасибо.
Если ты не подготавливаешь, то это пугает. Также и тот страх, который у тебя есть, этот страх приходит специально для того, чтобы еще более правильно себя подготовить. Да.
И в связи с тем, о чем сейчас говорит, мы много раз... Мы слышали, надо благословлять эту тьму.
Человек обязан благословлять зло, так же, как и добро, потому что все это относительно лишь его собственного желания, за Творца или против.
Что я говорю товарищу, с которым у меня связь? Я говорю, слышал это много раз. Мне не удается выйти. Я занимаюсь распространением, но не удается ни прийти на уроки, ни в группу, не выходит. Он говорит, я связал себя, и все равно в любом случае иду на распространение раз в неделю сюда, но мне не удается выйти.
Постараться в любом случае при помощи товарищей совершить что-либо, а если нет, то здесь ничего уже не поделать. Пусть знает, что он здесь, что его здесь ждут, что его поддерживают, приглашать его в любом случае каждый раз. Это то, что разум не совершает, делает время. Есть также и вопрос удачи в этом. Имеется в виду, что у каждой души все-таки есть программа ее собственного развития. И здесь очень тяжело нам обсуждать это. Тяжело судить об этом. Ты понимаешь, что я нахожусь в науке Каббала, я... Скажем, начал знакомиться с каббалистами в 76-м году еще. И я видел множество. Также и через меня прошли очень многие. Это вещь, которую невозможно объяснить. Есть такие, которые приходят, такие очень сильные, мудрые, чувствительные, есть разные. А если приходят такие глупые, приходят серые такие личности, и никому ничего не обещано, и заранее ни о ком ничего сказать невозможно. Я тебе говорю, я когда-то сидел у Рабаша, это обычно на нашем уроке, через 6-7 лет после того, как я к нему пришел, это было в субботу, скажем, в 4-5 часов утра, мы сидели вот так на уроке, и было так хорошо, здорово, приятно, на таком пасторальном месте. Это не как сейчас тут в таком давлении. Мы там сидели против садика, рядом с кладбищем. Такое спокойное место. Да-да, это на улице Хазон-Иш 81, там был последний дом. И там вокруг была травка, зелень, было очень здорово, птички пели. И вдруг приходит кто-то там. Через 10-15 минут приходит кто-то другой. И они входят вот так, потому что запрещено во время урока мешать. Приходят, как у нас, приходят, усаживаются, и я рядом с ним сижу уже 5-6-7 лет, постоянно на всех уроках, и ночью, и днем. Я вообще не знаю этих людей. Но я вижу, что они входят, как будто бы они каждый день здесь занимаются. Одним утром вернулось где-то 4 человека в один день. Один, скажем, там не был 10 лет, а другой, скажем, 15 лет. Вот так вот. То есть они еще до меня вышли из учебы, и вдруг в один день вернулись. Понимаешь? И происходят такие вещи, и существуют такие вещи, что никто не знает, почему это так. А затем они снова ушли. Я их уже не видел до конца его жизни. Да.
Льюис Фернандо из Колумбии спрашивает: если я спрашиваю, требую правильного окружения, почему же у меня все-таки появляются отрицательные, плохие состояния?
Насколько человек подготавливает себя, он обязан раскрыть в определенный момент свое испорченное кли, и тогда попросить исправления. Он ведь подготавливает себя лишь для того, чтобы попросить исправления. Он не подготавливает себя, чтобы к нему пришел бы лишний свет. Я сейчас, скажем, я сейчас поработал, у меня, скажем, есть 10 тысяч шекелей, и я могу неделю на эти деньги жить, да? Нет такого в духовном. Я не могу заранее сосредоточить силу отдачи и света, и тогда раскроется потребность, и тогда с помощью силы отдачи я пойду и исправлю эту потребность, недостачу. Нет такого. Я лишь подготавливаю себя в группе, в учебе и в распространении, в правильной связи с системой поддержки. И как в тот момент, когда эта тьма раскрывается мне, то есть мои новые килим, в которых я должен прийти к слиянию с Творцом, но они пока что являются еще разбитыми при своем раскрытии мне, то тогда я нахожусь в правильном виде, чтобы сразу же связаться с помощью и попросить помощи. Это называется подготовка. Нет, подготовка не в том, что я собираю силы и прихожу к исправлению, но я связываю себя. Так же, как и в нашем мире. Скажем, у меня там есть страховки различные и пенсии. Когда приходим мы к определенному возрасту, или, скажем, к болезни, то у меня все это есть. Тогда я лишь обращаюсь к помощи. Но для того, чтобы обратиться к помощи, если я подготавливаю себя, то я сразу же обращаюсь, и я рад, что это раскрывается, потому что тогда я знаю, что мне следует сразу же попросить об этом, получить помощь, подняться над этой тьмой выше разума, и я сейчас приобретаю еще одну духовную ступень. Однако, если бы я не подготовил себя к этому, та тьма, которая приходит, она просто высасывает из меня все силы, я не знаю, что мне делать, я запутан, как написано, я лежу, сижу дома, не могу выйти из этого, и все. Все это зависит от подготовки. Да, пожалуйста.
Мигель из Мексики спрашивает на продолжение. Он спрашивает, что вы чувствуете, когда вы чувствуете эту темноту? Вопрос, что не изменяется состояние, если он чувствует все время темноту последовательно, признак того, что он не связан с группой. Нет ничего, как в нашем мире, чисто эгоистически. Я не нуждаюсь ни в окружении своем, ни в доме, ни в родных своих, ни в своем городе, ни в своей мэрии, ни в чем. Человеку обязательно нужно окружение. Так оно и относительно духовного. Точно так же, да.
Мы должны раскрыть добро. В этих обоих случаях мы, в общем-то, не знаем об этом. Я как я могу распознать, где добро, где зло?
И для этого тебе тоже нужно окружение. Нет выхода. Поймите, мы находимся в системе связи между душами. Это та система, которая есть. Это единственная вещь. Это вся реальность. Это мир бесконечности. Меньше, чем этого, это все миры. Самое меньшее, это этот мир, который тоже идет. Вся природа с этим связана. Нет у нас большего. Если ты хочешь прийти к цели, ты должен быть более связан с этой системой. Ты должен ее лучше определить. Ты должен быть более активен в своей связи со всеми. Вот так это работает. Нет у тебя некуда тебе сбежать. У тебя есть только одно место. И все. Все твои вопросы ты можешь решить только тут, только в этой системе. Поэтому каббалисты говорят, где свободный выбор человека? Тебя приводят в группу, и что тебе говорят? Установи с ними связь, склонись перед ними, произведи там всякие действия. Достигнешь арывута, поручительства. О, если ты достиг поручительства, свыше ты получаешь силу света. Тора раскрывается. Она начинает исправлять вас. Что это значит «помогают свыше», с более высокого слоя, с более внутреннего? И вот так ты продвигаешься, но все время ты продвигаешься вглубь группы. Что написано при даровании Торы? «Сегодня вы стали народом, сейчас вы становитесь взаимосвязаны друг с другом». Поэтому это чудо, это берет много лет проходит до того, как человек начинает понимать. Общественные взаимосвязи — это решение всего. А Бааль-Сулями думали, что он коммунист. Вы читали об этом? Здесь ничего не поделаешь. Вот это модель души особая, да?
Но если я, скажем, говорю сейчас на уровне распространения, скажем, я могу определить, что такое тьма, что такое свет. Если я выхожу наружу поговорить с людьми, даже если у них есть точка в сердце, и они, скажем, живут на протяжении многих поколений с различными землетрясениями и прочими катастрофами, ведь все это кажется естественным, то, что происходит снаружи. Как мы на уровне вот этих людей объясняем, что это нехорошо, что это состояние является плохим?
Смотри, то, что раскрывают, самые различные природные явления, ты не можешь к людям прийти и начать им объяснять. Как говорили мудрецы фараона, что это указание Творца на казни египетские. Потому что эти вещи, я читаю все то, что пишут все эти экологи, но они говорят, ну, такие вещи бывали в мире, в истории земного шара бывали такие периоды, то, что мы проходим, это еще мелочи. А что они еще могут сказать? Это понятно. Но то, что люди входят в бессилие, в депрессию, в мире как бы есть все. Мы можем установить образ жизни прекрасный для всех. Земной шар может прокормить всех, и у всех будет все. А мы видим, что наша жизнь скатывается, ухудшается и становится буквально... Мы бедные, ничтожные, униженные. Нашим детям будет еще хуже, а нашим внукам будет гораздо хуже. Не в материальном виде, во внутреннем виде. А для чего и зачем жить? Вот это вопрос, который аннулирует всю реальность человека, он аннулирует. А для чего ты живешь? Кто ты? Существуешь ты, не существуешь. Вот эти вопросы, они являются проблемой. Если человек вот такие вопросы раскрывает, мы к нему можем приступить. Со всеми иными делами нет. Потому что только это, вот это то, что мы говорили здесь, что раскрывается? Раскрывается не вот это эго, которое раскрывается, и мне не удалось. Я не преуспеваю ни в деньгах, деньги, почести, власть. Нет, сейчас раскрывается высшая суть, Творец, постижение Творца. Вот здесь постижение богатств, пишем вот здесь деньги, почести и, скажем, знания. А здесь уже духовное, нечто совершенно иное. Да.
Мабет,
Так в чем же заключена величина этой работы, которую необходимо совершить для того, чтобы прийти к той второй природе, которая является желанием отдавать?
Какая работа?
Какова величина этой работы?
Величина работы, соответственно, величине желания в человеке. Но величина желания и величины работы дают тебе размер награды, оплату. Так почему же ты не спросишь, какова награда? Почему ты спрашиваешь о работе?
Спасибо.
Да. Сегодня для многих новеньких я стараюсь каждому дать возможность спросить.
Вопрос в том, также с нашей стороны прийти к Творцу, и даже со стороны Творца прийти к нам. Мы начинаем из этих обоих мест, с того же самого места, от Творца, который хочет раскрыться, и наши требования, чтобы он раскрылся. Ведь мы идем в том же самом направлении. Вопрос в том, кли становится ли оно в конце концов целью?
Кли — это не цель. И да, тут в зависимости от того, как мы это говорим. Вопрос таков. Творец хочет раскрыться. Но Творец — это свойство отдачи и любви. Я хочу, чтобы Творец раскрылся. Что я хочу? Что я подразумеваю? Творец раскрылся. Свойство отдачи и любви? Во мне, потому что он раскрывается только во мне, в моем желании, как я воспринимаю всю реальность во мне. Если я хочу, чтобы во мне находилось свойство отдачи и любви, я хочу, чтобы это значит, я хочу, чтобы раскрылся Творец. А если я говорю, Творец должен раскрыться вне меня, чтобы мне было хорошо, я его увидел, это нереально. Это во-первых. Ну, задай вопрос.
Я хотел бы, чтобы во мне раскрылось свойство отдачи. Находится ли раскрытие Творца в том же самом направлении, чтобы у него раскрылось бы свойство отдачи? Теперь, кли, получение, группа, является ли это также окончательным требуемым результатом во всем этом объединении?
Да. В общем, то, что Творец испортил из мира бесконечности до нашего мира, он испортил взаимосвязи между нами, нарушил их. И в мире нарушения взаимосвязи он пропадает. Вот это свойство отдачи пропадает. И здесь мы находимся в исчезновении Творца, в некоем скрытии. Насколько мы укрепим связи между нами с помощью взаимной отдачи, с помощью взаимной любви, мы возвращаем его. Творец — это сила отдачи и любви между нами.
Окончательное объединение.
Окончательное объединение называется «Мир бесконечности». Там он раскрывается и наполняет нас без границ. И все познают меня от мала до велика. Познают, то есть наполнятся всеми знаниями, всем светом хохма. Да?
Когда я пытаюсь выяснить себя самого внутри, я не по-настоящему хочу измениться, не действительно желаю какого-то такого свойства отдачи.
Так.
Зависит ли это от тех самых механических действий в группе, которые я делаю, потому что это является чем-то... Потому что мне важно относиться к этой группе. Я не знаю почему, но мне важно. Эти вот механические действия, они меня приведут к этому желанию в конце концов?
Но ведь у тебя больше нет ничего. Ты судья по профессии. У судьи есть только то, что видят его глаза. Это его профессия. Так скажи мне, пожалуйста, что у тебя есть, кроме того, чтобы делать механические действия в этом направлении? У тебя ничего нет. Скажи сам себе. Мой разум и мое сердце действуют в ином направлении, не в направлении отдачи, а в направлении получения. Что я могу сделать в направлении отдачи? Скажи мне. Я сделаю. Ну, скажи мне, что делать. Я сделаю. То есть, действительно, нам нечего делать, кроме действий, которые называются... Эти действия называются игра. Играть. Сейчас я играю с тобой, что мы... товарищи. Мы в это играем. Почему мы играем? С помощью этой игры я хочу с тобой прийти к подобию более высокой системе, чтобы там между нами раскрылась сила высшая, творения. Я с тобой играю, я хочу, чтобы он раскрылся. В этом я как бы его приглашаю, вызываю, притягиваю его к раскрытию. Вот это называется игра. В результате этой игры приходят некие новые вещи. По этому самому принципу мы развиваемся и в этом мире, как маленькие дети. Мы хотим быть взрослыми, и мы все время производим действия, не зная, мы не знаем ничего. Но ребенок смотрит на взрослого и повторяет. Из этого растет, из этого понимает. К этому приходит разум, мудрость, чувство, все. Как он это делает? Он как обезьянка, повторял. Он ничего не знает, что он делает. Ты ему говоришь «па-па-па», он повторяет «па-па-па». И все. И верно? Что делают дети? Они копируют у тебя все. Это игра. Отсюда растут, потому что это имеет корень в природе. Если я себя чему-то более высшему уподобляю, оттуда я вызываю силу развития на себя. Вот так оно действует. На уровнях неживой, растительный, животный и говорящий, и духовный. На всех этих уровнях. Да. Я надеюсь, мне удастся задать вопрос правильным образом. В продолжении этой игры, когда мы говорим на тему «В духовном практически нет времени». Нету времени, и мы можем... Я помню тему, где вы говорили, 20 минут может пройти, такие состояния за 20 минут. От грешника к праведнику, от праведника к грешнику, от грешника к праведнику. Что мне делать с этой мощью? Ведь мы уже находимся в этой игре. Какова та мощь, сила, с которой мы можем ускорить эти состояния?
Ускорить твои состояния ты можешь лишь с помощью твоей работы в группе. У тебя нет другой возможности, насколько ты притягиваешься к исправленной системе. Но
ведь внутри игры, внутри группы,
да,
внутри работы в группе, есть еще нечто усиляющее,
да,
мощь.
Распространение, потому что во множестве народа величие царя. Насколько мы пытаемся распространить, без всяких обязательств, без всякого давления, не дай Бог, насколько ты преуспеваешь распространить все более знания об исправлении, этим самым ты воздействуешь на других, делаешь им добро, и ты притягиваешь их к добру, этим самым ты увеличиваешь силы группы.
То есть практически распространение — это усилитель самый мощный?
Самое мощное, да.
Да.
Да, пожалуйста.
Наш товарищ говорил о теме «игра». У детей на некотором этапе игра прекращается.
Да.
Да. И Рав много раз говорил...
Нет, ненависть — это часть игры. Ну так что?
Нет, но...
Ну, спорят во время игры, снова играют. Да, играют в прятки, затем вместе играют.
Мы в нашей группе в Тель-Авиве играем, но на каждом этапе действительно каждый чего-то хочет. И начинаются сложности между нами.
Да. Ну здорово, очень
проблемы.
Хорошо.
Начинается ненависть. Это состояние неприятное.
Ну а что ж ты думал-то?
Хорошо.
В этом заключена...
Но есть что-то хорошее в этом?
Заключена сила перед... Против сопротивления мы должны связаться еще более между собой. Почему это нехорошо? Но я вижу, что та тяжесть, которая сейчас проявляется между нами, является тем самым авиютом, когда если мы над ним, над ним, если я выстраиваю, если я строю над этим сопротивлением, где вот здесь нахожусь я, а здесь ты, если я над этим строю здесь связь между нами, то я тогда просто выстраиваю здесь нечто новое. Так здорово, что есть, это сопротивление. И мы рисуем это иначе. Как будто бы я, скажем, через это сопротивление прохожу от одного к другому. Тот ток, который проходит, скажем, через какую-то машину, когда там находится сопротивление, ведь все механизмы, они всегда находятся в сопротивлении. Это требует от тебя работы, чтобы пройти это сопротивление.
Мы начинаем. У нас в Тель-Авиве мы начинаем действительно серьезные вещи, крупные решения, какой дом нанять, сколько денег вложить. Один утверждает одно, другой другое. Буквально бессилие, группу не можешь вести никуда. Что делать? Это очень серьезные проблемы проявляются.
Ну так что ты об этом думаешь? Потому что вы из северного Тель-Авива, у вас много денег, так вы...
Нету денег.
В общественной кассе, конечно, нет, у каждого из вас в отдельности. Мы вас знаем. Да. Те, кто там в каком-то месте, в Димоне или в Араде, или на севере, на Голанах, они, у них все в порядке. А вы вот здесь, из северного Тель-Авива, вы не сможете преуспеть, да. Я тебе говорю серьезно, не можете договориться. Вы меньше задираете нос, каждый из вас, чтобы каждый принизил бы себя. Но действительно между нами сейчас, без смеха, неважно, сколько у человека есть, неважно, кто он, это все не имеет значения, потому что это тот эгоизм, который должен раскрыться и должен показать себя, что он является разделяющим и мешающим вам. То, что это раскрывается, что это здорово. Чтобы вы работали над этим, если хочешь это отменить, так ты отменяешь место работы. Это называется гора ненависти, гора Синай, когда есть гора, и на гору может подняться лишь Моше, а мы все вот находимся здесь, вокруг этой самой горы. И она является ненавистью, горой ненависти. И все, так ничего с этим не поделаешь. Вы сейчас находитесь в состоянии, когда вы обязаны понять, что если вы преодолеваете это, как и написано, если вы будете как один человек с одним сердцем, то вы получите Тору и продолжите исправление, и тогда достигнете то, что называется земли Израиля, то есть желание, в котором раскроется Творец. А если нет, то здесь будет место вашего захоронения. Таким образом, вы закончите свою жизнь во всех этих спорах, пока вам все это не надоест, и каждый вернется домой. Если вы собираетесь и начинается какое-то между вами несогласие, это нехорошо. Не говори, но он тот прав, этот не прав, этот понимает меньше, этот больше. Это вообще не имеет никакого отношения, это вообще не имеет отношения к этому. Какая мне разница, кто прав больше, а кто прав меньше? Мне необходимо принизить себя, вот и все. Ребята, то, что вы решаете, я с этим соглашусь. Так это будет или иначе, неважно, я согласен.
Даже если я думаю, что это ошибка?
Даже если ты думаешь, что это ошибка. Если ты думаешь, что это не ошибка, то тогда это гораздо хуже, то тогда у тебя нет злого начала. В этом проблема во всех этих группах. Насколько они слушают, они не понимают, что проблема, которая раскрывается, является проблемами в пути. Это тот самый материал, из которого мы строим, из этих самых кирпичей, как написано было о Египте, из глины и кирпичей, мы из этого строим себя. Лишь посредством этих споров, конфликтов, столкновений, но не следует быть погруженным в это, почувствовать их и отказаться от этого, почувствовать и раскрыть любовь над всеми преступлениями. Все преступления покроют любовь. Если ты думаешь, что есть период, затем, когда придет время, когда все согласятся, и все будет нормально, и ты будешь прав, этого никогда не будет. Да так же, как в правительстве. Так это будет постоянно. И еще хуже, поскольку это должно раскрыться, все это зло. Да, пожалуйста. Там вот новый парень есть.
Шалом. Меня зовут Ияль. Мой вопрос. Продолжение вот этого чертежа, который вы... слои эгоизма. Вот такие. Когда вы говорили об этом, вы говорили о самых разных фильтрах, которые есть, пока не приходят к нашему миру тут.
Да.
Что мы не чувствуем.
Это называется мирами, от мира бесконечности.
Нету ли здесь потребности со стороны Творца создавать вот эти слои, чтобы у нас было много работы,
чтобы у нас бы была независимость, чтобы мы не зависели бы от него самого. Он сам себя скрывает за всеми этими 125 фильтрами, этими уменьшениями, для того, чтобы мы почувствовали бы себя самостоятельными и могли бы продвигаться в нашей независимости. Теперь, когда мы его раскрываем, это не отменяет нашу независимость. Мы растем рядом с ним, параллельно, и при этом параллельно с ним. То есть он не уменьшает, он не мешает мне своим раскрытием, потому что постоянно я, когда расту, я воспринимаю себя так же, как именно так же, как и он, и параллельно с ним.
Окей, второй вопрос. Почему наука Каббала называется наукой получения, а не наукой отдачи?
Потому что мы учимся, каким образом надо получать, а не отдавать. Каким образом получать раскрытие Творца. Именно это мы изучаем. И отсюда мы учимся тому, каким образом получить все то добро, которое Он подготовил для нас раз, с намерением ради отдачи. Но раскрыть наши келим к этому получению, проблема наша заключается в том, что мы, когда находимся в нашем нынешнем состоянии, у нас есть кли лишь для того, чтобы почувствовать и получить то, что мы сейчас раскрываем. А сейчас мы приходим к концу этого самого кли, то есть когда мир сейчас, он уже наполнил себя всем деньгами, с почестями, властью, знаниями, скажем, до конца 20 века. Теперь ему уже нечем себя наполнить. Мы уже реализовали в этом мире максимум того, что можно, от чего можно было насладиться. Больше нечем наслаждаться. Также все эти наслаждения, которые были, ты чего-то приобретаешь, это сразу исчезает. Приобретаешь что-то новое, это пропадает тоже. Теперь раскрывается иное условие, когда ты можешь получить наслаждение лишь согласно уподоблению по свойствам. Наслаждение от отдачи, а не от получения. Но отдача является лишь условием получения, поэтому это называется наукой получения, наукой Каббала. Когда действительно здесь есть методика, но эта методика, она объясняет, каким образом получить, потому что ты получаешь его раскрытие, получаешь высший свет, ведь целью творения является насладить их, поэтому она и называется наукой получения, наукой Каббала.
Это получение ради отдачи.
Ради отдачи, это правильно, то есть отдача. Это в любом случае является средством для получения, поскольку целью творения является получить от него, ведь он желает, чтобы я получил, и тогда я иду и получаю. Для того, чтобы получить от него, я обязан раскрыть келим для собственного получения. Это называется намерением ради отдачи. Но моей целью является получение от Творца. Доставить ему этим наслаждение, ведь он наслаждается тем, что я получаю. Здесь есть вещь и противоположная ей. Ребят, давайте, может, мы перейдем к другой части урока. Нет? Есть еще вопросы, да, пожалуйста. Вы приходите раз в неделю и разбиваете нам весь порядок своими вопросами.
Внутри этой игры группа, когда один склоняется перед другим, как группа должна относиться к тем товарищам, которые у них неудача в дежурствах, нарушение всякого порядка?
Это проблема, с одной стороны. Конечно же, мы не можем с этим соглашаться, но люди, которые физически в действии не исполняют свой долг перед группой, они не могут в ней находиться. Потому что написано что? Написано «сделаем и услышим». Что означает «сделаем»? «Сделаем» означает действие, которое я могу совершить без разума и чувств, на самом, как будто бы, на самом деле, я без этого не могу себя сдвинуть с места. Ну, как бы, скажем, я каким-то образом могу себя обязать из зависти, стыда, с какого-то желания, почета. Каким-то образом я обязан это сделать. Я обязан, ну что с этим поделаешь? И поэтому человек, находящийся в группе, не в состоянии, он не может быть такого, чтобы он не исполнял свои обязанности, то, что он должен делать. Это в любом месте и во всех этих вещах. Вообще сейчас мы, как, скажем, открываем какой-то клуб или какой-то магазин, или вообще просто какой-то бизнес, или едем с тобой, скажем, в какое-то путешествие вместе, какое-то приключение у нас. Мы берем вместе совместную ответственность за все это и так далее. Не может быть, чтобы каждый делал бы то, что ему заблагорассудится. Поэтому должен быть устав. И согласно этому уставу, вы постоянно должны его изменять и добавлять в него и все большее количество параграфов в соответствии с проблемами, которые раскрываются. Вы можете взять, скажем, устав группы Рамхаля, группы Ари. Есть то, что мы можем привести из книги Зора, какие правила были между ними. Постоянно в группах каббалистов, у них постоянно была группа, через группу они постигали духовное. В каждой группе был свой устав, это как некая конституция. И поэтому без этого это невозможно. Но вкратце, тот, кто не исполняет свои собственные обязанности для существования группы и места, в котором она находится, то он к этому просто не имеет никакого отношения, может приходить в качестве гостя, но по сути он уже не находится среди равных себе. Да.
Вы сказали этому парню из Тель-Авива, что над этим надо работать. Я спрашиваю, что это значит над этим работать? Когда я говорю людям в группе, некий тип темноты, как над этим работать? Что с этим делать?
Я не понимаю.
Что это значит, работайте над этим?
Я сказал ему, что они должны работать над своим эго. Что каждый думает, что он прав, и тогда они не приходят ни к чему. Они приходят в 5 вечера, сидят до 10 утра, и ничего не могут между собой решить, потому что каждый думает, что он прав, а другой не прав. Ты понимаешь, и так это 5 часов проходит. Ничего не сделали, только спорили. И не понимают, что это Творец смеется над ними. Ну. Да, отшельник. Ну-ну. Помогите ему.
Спасибо. В изучении науки Каббала мы можем сказать, что Творец с нами играет светом Хохма, а мы с ним играем светом Хасадим? На этапе подготовки.
Нет, я бы... Не стоит так говорить. Не стоит так говорить. Потому что то, что он раскрывает нам, он тоже... Раскрывает нам... Нет. Это... Нехорошо так говорить. Ну, ты можешь, ты немножко запутаешься, ну и что? Потому что наш путь переносит все эти вещи, знаешь, как маленькие дети. Путаются, ошибаются, но... Конечно, мы должны принимать Творца в получающий килим, который называется «Вера». Хафец Хесед в свете Хасадим. Да. А он творец сам, он свет Хохма. Но в его раскрытии относительно нас раскрывается через Бину. И поэтому он вызывает в нас, то есть опускается свыше свет Хохма, облаченный же в свет Хасадим, который дает нам пример, как принимать его. Это называется Ахав Высшего, который опускается вниз.
Во время подготовки разница между его действиями и нашими намерениями. Можем ли мы это назвать группа книги и учитель?
Да, это не время, но, допустим, время реакции.
И вот это ограничение на миры, которое он ограничил, чтобы создать творение?
Это не совсем так. Ну, допустим, так.
Сегодня я не точно формулирую.
Есть в этом что-то хорошие вопросы, но я не могу ответить на них точно, потому что ты уже касаешься того, что такое духовное время. И чтобы не путаться между ними. Да.
Относительно распространения. Те люди, с которыми я говорю, много раз получается. Во-первых, они не понимают эту тему. У них есть предвзятые мнения. Они упорствуют в каких-то вещах. Они, например, увлекаются какими-то физическими, чувственными. Например, светские не любят, чтобы нейбарух религиозный. Религиозные утверждают, чтобы нейбарух это совершенно светские. Они не любят, как мы выглядим, не любят того, как то, что мы говорим. Получается, что мы все время действуем неправильно. Что мы можем правильно сделать, чтобы аннулировать эти все предвзятые мнение.
Если ты не религиозный, то ты не нравишься религиозным. Или наоборот, да? Вот так. Если ты ведешь себя так, то кто-то ведет себя по-другому. Ты знаешь, как лица их не равны, мнения их тоже не одинаковые. Тут ничего нельзя поделать. Поэтому мы определили для себя, что мы будем каким-то образом... То, что принимается всем народом, вместе с тем, что мы говорим, что мы, как на телевидении, что мы хороший канал, присоединяемся к добру. Мы только за отдачу и любовь. Мы за объединение. И все. Ничего кроме этого. Не привязывайте к нам какие-то определения, не говорите, вы атеисты, вы религиозные, вы такие, вы другие. Мы только за отдачу и за любовь. И все. Теперь то, что тебе не нравятся еще какие-то вещи, которые во мне, ну, такие, ты не согласен с ними, согласен или что-то. Ну, так что я могу сделать? Я не могу быть, что... Это не двуличность, это уже не знаю, сколько личностей должно быть. У меня нет такого в мире. Поэтому мы выбрали для себя форму, которая подходит каждому, и каждого любого принимаем. Ну, ты видишь, сидят люди в кипах, без кип, взрослые, пожилые, молодые, разного, всех видов. И это то, что мы стараемся делать, быть местом получения, бейт каббала для народа. И все.
Спасибо.
Но ты никогда не дойдешь до состояния, чтобы все были довольны тобой. Это, конечно, без сомнения. И есть у каждого тысяча разных претензий. Конечно. Это, прежде всего, незнакомые. Люди любят выражать свое мнение, не зная вообще явления. Я иногда читаю статьи, которые у нас написаны, и разные тоже там университетские всякие люди. Они совершенно не знают, что тут происходит. Им просто захотелось написать. Знаешь, у них есть зуб такой. Вот, и пишут. А потом тот, кто немножко больше знает нас, он даже говорит, а что же вы не обратились к нему? Нет, ни к кому обращаться. Так люди себя ведут. Как иногда делают по телевизору программы о нас в 10-м канале или где-то. Им надо сделать, они полдня посвящают этому, так бросают это в эфир и все. Так что ты думаешь, так мир устроен?
Стоит этим, с этим заниматься?
Нечего тут заниматься. А чем тут можно заниматься?
Как разбить эти стены?
И нечего тут разбивать эти вещи. Ты разбиваешь это тем, что идешь своим путем. А на эти вещи не обращаешь внимания, и все. Только таким образом. У меня есть путь, я иду по нему. Еще год, еще год, еще 10 лет. И это... оправдывает себя так методично, постепенно. Мир тоже начинает понимать, что у него нет выбора, начинает думать, ценить и так далее. Но входить с ними в конфликт, как эта северная группа, с которой сейчас начинаю спорить, кто прав, кто не прав, не дай Бог. Прежде всего, я понимаю их природу, у меня нет претензий к ним. Приезжал ко мне недавно человек, который написал о нас какую-то статью. Это просто разбил нас до конца. Потом ему сказали, люди в университете, но ведь ты не знаком с ними, ты, извини, написал там что-то просто... Это некрасиво для тебя самого, что так написал. Видно, что это все неверно. И порекомендовали прийти к нам. Он пришел к нам. Мы пожали друг другу руки, хотя он написал просто совершенно отрицательно эти вещи. Мы поговорили с ним, а сейчас он написал немножко по-другому. Тоже все еще... Он должен показать, что у него есть свое мнение, понимаешь? Так. Из гордыни. Я понимаю эту природу. Это такая природа. Невозможно. Все устроены так. Кто в газетах... определяет мнение народа, это люди, которые находятся на вершине мира, от них зависит, как люди будут думать, какие у них будут ценности. Кто это они такие вообще? И так потом и выглядит человеческое общество. Так, тот, кто пришел, он так и пишет. Главное, с такими заголовками написать. Ты думаешь, по заголовку, что это просто мир уже кончился. А ты читаешь внутри, а какая-то собака у кого-то пропала, там, не знаю, что-то вот. Да-да, именно так. А заголовок, катастрофа общемировая. Так, ну так и что же говорить об этом? Поэтому мы, и ты тоже привыкнешь к тому, что люди не понимают и отвергают без всякого понимания. Это так это и останется. Дай времени сделать свое. Хорошо, мы переходим, но хватит. Мы перейдем к чему-то другому. Да, по крайней мере... Что? Попеть. А к чему-то другому это попеть. Ну, хорошо. Я согласен. Что споем? У нас есть песня.
שלך זו השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שלי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שלי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, השם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שלי, העולם שלך הוא הכל בשבילי.